Юрий Корчевский. Залп. Пушечный наряд. Глава 1. 3 недели я, как проклятый, изучал разговор на итальянский, понимая, что без языка не будет работы. Даже думать я заставлял себя на итальянском. Сначала было чрезвычайно тяжело, затем полегче. Со слугами в доме я старался говорить только по-итальянски, лишь иногда вставляя английское словечко и требуя его перевода. Конечно, за такой срок я не стал говорить хорошо, понимал уже все, но говорил с угадываемым чужеземным акцентом, приблизительно как кавказец, приехавший с юга торговать на Дорогомиловском рынке в Москве. Пока Винченцо не уехал по своим делам, а все корабельные походы длятся долго, я попросил его ввести меня в круг купцов, рекламируя как знаменитого врача. «Не врача», — поправил Винченцо. «В Европе давно, уже лет 100, когда говорят про хирурга, то это те, кто оперирует. А врач лечит мазями, пилюлями, сушеными тараканами и прочим. Так как тебя представлять?» «Тогда хирургом. Я думаю, что врачей в Венеции полно, хирургов мало, а моего уровня нет и вовсе». «Договорились. И еще, повесь красочную вывеску, чтобы каждый, кто умеет читать, а это в основном люди дворянских фамилий или богатые, проезжая мимо твоего дома, запоминали, что здесь живет хирург. Когда понадобится, сразу вспомнят». «И верно. Из моего века я помнил, что реклама — двигатель торговли. Начал спрашивать слуг, где мне найти художника, нарисовать вывеску. С трудом через знакомых меня познакомили с живописцем. Жил он в подвале, жил бедновато, судя по обстановке. Сам был одет живописно, но одежда явно просила замены. Я представился. Кожин, хирург. Пришел просить вас нарисовать мне вывеску. Рембрандт Хармс ван Рейн, свободный живописец из Голландии». Я осмелел. Передо мной стоял один из величайших художников Средневековья. Его картины выставлялись в лучших и знатнейших музеях и галереях мира. Картины, изредка попадавшие на аукционы Пола Кристи, стоили миллионы. Жил в подвале, жил в нищете. Как несправедлива жизнь. «Так чего вы хотели?» «Написать вывеску, любезный». Я рассказал, что должно быть изображено на вывеске, какая надпись. «Да, понятно, сеньор. К завтрашнему вечеру будет готова, и я сам принесу ее к вам. Скажите адрес». Я назвал адрес. Художник помялся. «Вывеска будет стоить 1 эскудо. Деньги я хочу получить авансом, надо купить краску». В углу я заметил холст, накрытый тряпкой. «А что там?» «Там 2 мои картины. Одна уже закончена, вторая пока в работе». «Можно посмотреть?» Художник откинул тряпицу. В темном подвале как будто засияло солнце. Это была одна из самых знаменитых картин художника — портрет Титуса в типичных для Рембрандта золотисто-красных тонах. Рядом стоял незаконченный натюрморт. «Сколько стоит портрет?» «Зачем он вам, сеньор? Мне его заказали, но не выкупили. Теперь вот пылится в мастерской. Натюрморты еще как-то покупают, вот и пишу. Вы вправду желаете купить? Я недорого отдам эту картину, всего 3 золотых дуката». Я развязал кошелек, отсчитал 5 золотых монет. 3 за портрет, 2 авансом за натюрморт. «Устроит?» «Да, сеньор», — художник заулыбался. «Теперь я смогу рассчитаться с долгами и вернуться на родину, в Голландию». Мы скрепили сделку рукопожатием. Я снял портрет, сунул его под мышку. Рембрандт семенил рядом. «Я знаю одного хорошего краснодеревщика, он делает хорошие рамы. Не прислать ли его сеньору?» «Хм, ждать предложения». Я вышел на улицу, взглянул на портрет при солнечном свете и подпись Рембрандта на месте. Художник клятвенно заверил, что как только закончит натюрморт, сам доставит его по известному ему уже адресу. Придя домой, достал бутылку вина, налил в стаканчик и стал любоваться приобретением. Очень, очень ценное приобретение. Великолепная картина. Да это просто редкая удача купить картину великого голландца. Ходят богатые снобы и не знают, мимо чего прошли. Повезло. Несказанно повезло. Я допил бутылку, аккуратно пристроил портрет на стене. Теперь, просыпаясь, я буду первым делом видеть шедевр. Сказать Винченцо, что ли? Оценит ли? Это не купил, перевез, продал. Быстрого обогащения не получится. Искусство не всегда сиюмоментно. Иногда величие гения способны оценить только потомки, иногда далекие. Ни завтра к вечеру, ни послезавтра вывески не было. Подождав еще день, пошел в мастерскую к художнику сам. Незаконченный натюрморт так и стоял в углу, вывески в ближайших углах не наблюдалось тоже. Художник, не обращая внимания на мой приход, сосредоточенно писал на холсте. «Стойте так, чуть левее голову. Постояв так с полчаса, я подошел к художнику. Ёшкин кот. На холсте был я собственной персоной. Лицо — точная копия. Одежда, правда, не моя, богаче, с жабо и синим камзолом. Художник меня явно приукрасил. Фона пока не было. Но за этим дело, я думаю, не станет.
«Вот»,
— художник гордо посмотрел на меня. «Скоро портрет будет готов. Еще пара дней и готово». «Господин Рембрандт, я заказывал вывеску».
«Да что вывеску, успеем. Давно не встречал такую фактуру, как я мог не написать. Сеньор, наберитесь терпения».
«Ну что с ним поделаешь? С великими не поспоришь. Подождем. Тем более у меня никогда не было портрета, а уж кисти известного художника и подавно». «Ладно», — идя домой, размышлял я. «Пусть будет портрет, а вывеска? Ну, днем раньше, днем позже».
Работа над картиной затянулась на пару месяцев. Хорошо, что я понял, что вывески мне от Рембрандта не видать, и подстраховался у другого художника, порекомендованного местным аптекарем. Тот не заморачивался. Что сказано, то и сделал. Точно в срок. Винченцо сдержал слово, вывел меня в свет. На состоявшуюся вечеринку захватил и меня. Купцы порешили свои торговые дела и приступили к делу более приятному — танцам, вину. В зале на балкончике играл небольшой оркестр. Сеньоры приглашали сеньорит. Я не танцевал, присматривался, как это делали другие. Мой приятель Винченцо не пропускал ни одного танца и подошел ко мне раскрасневшийся.
«Чего стоишь, не танцуешь?»
«Не умею танцевать ваши танцы. Пока посмотрю».
«Присматривайся, но не очень долго. Посмотри, какие дамы. И, по-моему, некоторых ты не оставил равнодушными».
Конечно, почти все итальянцы брюнеты, да и мелковаты телосложением. Не заметить блондина ростом 1,80 м было трудновато. Одет я был по итальянской моде, выбрит, в отличие от русских купцов или мастеровых. До Петра на Руси чужеземцев и узнавали по выбритому лицу. Иногда я замечал на себе любопытные женские взгляды. К одной из женщин, что сидела за столиком, я подошел сам, вежливо поклонился, спросил разрешения присесть. И подошел не из-за мужских желаний, а просто увидел на руке липому. Дама искусно прикрывала липому то веером, то другой рукой, но глаза врача не обманешь.
«Сеньорита, прошу меня извинить, я могу помочь вам избавиться от этой штуковины».
Я указал на липому. Дама покраснела и убрала руку со стола.
«Нет-нет, со мной все в порядке».
«Ну что же, зачем быть нахальным? Было бы предложено». Однако через пару дней дамочка заявилась ко мне, хотя адреса я не давал. Смущаясь и краснея, она поздоровалась и попросила извинить ее за легкомысленный отказ. Так-то лучше. После осмотра я предложил вырезать липому прямо сейчас. Дама что-то лепетала о том, что она боится, но я пообещал постараться сделать не больно. Предложил для храбрости стакан вина, предварительно накапав туда настойки опия. Когда прошло полчаса, достаточных для действия лекарства, я сделал небольшой разрез, вылущил липому из ложа, аккуратно зашил рану конским волосом, забинтовал. Я не зря бегал в Москве учиться к пластическим хирургам. Такой шовчик после заживления будет почти незаметным. Наказав даме завтра и несколько последующих дней ходить на перевязки и не мочить повязку, я проводил ее до выхода, где ждала коляска. Несколько дней дама аккуратно посещала меня для перевязок. Через неделю я снял швы. Шовчик был просто загляденье. Аккуратный, пока красный, но я пообещал даме, что через пару месяцев он станет незаметным. Дама расплатилась, бурно проявила свой итальянский темперамент водопадом комплиментов. Первый пациент есть. Начало в Венеции положено. Через несколько дней появился второй. Торговец кожами с сильным порезом руки. Соскочил нож. Он вспомнил меня по вывеске. Потихоньку я набирал пациентов. Но работа была невелика по объему и довольно рутинная. Однажды я гулял по центру города. Впереди остановилась коляска. Поддерживаемая слугой, из нее вышла молодая сеньора. Лицо ее было бы красиво, если бы его не портил нос, довольно некрасивый, да еще и с бородавкой на кончике. Я стал мысленно прикидывать ход операции, когда меня толкнул слуга.
«Чего пялишься на госпожу? Хочешь неприятности от дожа?»
«При чем здесь дож?»
«Невежа, это одна из дочерей дожа».
«Ах, вот оно что».
Стоило крепко подумать, прежде чем предлагать свои услуги. В случае удачи, ну это понятно, но в противном случае галеры будут еще не самым тяжким наказанием. Я решил рискнуть. Дождавшись, когда сеньорита выйдет из магазина, я приблизился, вежливо поклонился, взмахнув шляпой.
«Осмелюсь побеспокоить ваше высочество. Я хирург и могу попробовать исправить ваш нос».
«Кто вы такой, я вас не знаю».
Я еще раз взмахнул шляпой. «Кожин. Юрий Кожин. Хирург из Москвы».
«Не слышала о таком. Оставь адрес моему слуге, я подумаю». Поклонившись, я отошел.